Всем привет! С вами подкаст «Рогалик» и его бессменные ведущие Маша, Миша и Толяша. Это уже 7-й эпизод нашего подкаста. Спасибо, что вы нас слушаете. После великолепного промо от Михаила на его чудеснейшем YouTube-канале мы увидели рост трафика нашего подкаста, чему безмерно рады. Спасибо, что слушаете. Надеемся, вам и дальше будет с нами интересно.
Я, знаешь, что хотел сказать? Я в продолжении вот этого пассажа, так как в подкастах, в отличие от всех других форм контента, очень тяжело получать обратную связь, потому что нет какой-то платформы, где люди оставляют комментарии. Поэтому постите в сторис ваши мысли и то, на что вдохновляет вас наше обсуждение, и мы таким образом будем получать от вас обратную связь, ну и видеть о том, что мы не зря вот этим всем занимаемся.
В сегодняшнем выпуске мы хотим поговорить об образовании и чем-то там
и
еще.
Самообразование или самообучение.
И самообразование, да.
Самообучение.
И знаете, недавно в поддержку Монобанка написал студент, который учится на том же факультете, который оканчивал я. И сейчас у них к дипломным работам обязательная история. Это рецензия от предприятия, о котором пишется дипломная работа. И значит, этот студент решил написать дипломную работу о Монобанке, факультет маркетинга. Ну, собственно, поддержка его адресовала ко мне. Я не смог отказать и написал ему чудесную рецензию. В связи с этим у меня было время порефлексировать на тему образования, и я понял, что во время учебы и там 5 лет после учебы я считал, что образование в тех реалиях, в которых мы его получаем, то качество образования, которое мы получаем, не имеет особого смысла с точки зрения образования. Ты учишься коммуницировать с людьми лучше, ты учишься какой-то самостоятельности, выкручиваться из разных ситуаций, в которые тебя этот самый университет ставит. Но как бы уже 10 лет прошло, как я закончил университет, да?
Нет, не быть 10, такого не может.
Мало. Я выдумывал, да, лет 6 прошло.
Ну, мне 28, закончил я в 21, стало быть, 7 лет прошло. Вот, и сейчас как бы я уже не могу быть таким категоричным. У меня язык почему-то не поворачивается сказать то же самое, что я говорил там несколько лет назад. Хочу с вами обсудить.
Надо же, я бы вот так вот отреагировал.
Как же так вышло?
Это, Толик, приближение 30 лет на тебя давит. Просто когда тебе будет 30 лет, ты будешь вспоминать, на что ты потратил всю свою жизнь, и там 5 лет жизни займет образование, и тебе будет грустно, что думать об этом как о впустую потраченном времени. Поэтому ты придумываешь смыслы сейчас.
А я по-прежнему продолжаю говорить, что мое, по крайней мере, первое образование – это совершенно впустую потраченное время.
Вот мы сейчас, Маша, к тебе вернемся. Давай сейчас с Толиком разберемся. Толик, у меня после твоего вступления сразу несколько вопросов. Первый вопрос. Вообще, насколько у тебя... Я помню твою учебу так, обрывками. И, в общем-то, это были обрывки не о победах на Олимпиаде или красном дипломе. Так вот, скажи мне, ты когда писал рецензию вот этому своему студенту, который учится на твоем же факультете, у тебя была мысль о том, что сейчас все преподаватели, которые меня чморили, увидят о том, что я маркетинг-директор Монобанка, и будет мне какой-то redemption?
Я не скажу, что у меня не было этих мыслей. Конечно, они были. Но не в тот момент, когда я писал эту рецензию, а когда замдекана искал, значит, людей, которые готовы выступить на факультете для студентов, и обратился ко мне. И я как бы в этот момент... Что там, двоечники?
Класс.
Да, это прикольно.
Ну так теперь возвращаясь... Смотри, мне кажется, вот такое ощущение, которое было у тебя и у тебя, Маша, оно было и у меня... про то, что какое-то неправильное образование, какое-то оно не бесполезное, учит нас каким-то не тем предметом. Оно, мне кажется, есть вообще абсолютно у всех. И тут у нас нет никакой оригинальной мысли. Я думаю, что это связано с тем, что нам кажется, что то образование, которое получают, я не знаю, наши знакомые или то, что мы видим из, не знаю, из фильмов, как это происходит в западных вузах, нам кажется это более правильным, и поэтому как бы мы это все преломляем на на то, что получаем, когда учились у нас. И действительно, какие-то вещи меня до сих пор кажутся не то что бессмысленными, а странными, как, например, очень малая актуальность предметов, которым учат в наших вузах, просто потому что у нас, не знаю, может быть, из-за того, что есть бюрократия какая-то учебная, и вот для того, чтобы курс ты должен, преподаватель должен курс где-то там защитить, и поэтому легче написать курс, который касается истории экономических учений, потому что она не меняется. Ты написал этот курс один раз, и 15 лет с ним как бы гастролируешь по вузу. А если ты будешь писать о чем-то, что очень динамичное, и вести курс о, не знаю, современных тенденциях в маркетинге, ну, тут надо каждый год его переписывать нужно. И это как бы совершенно другая работа.
Я готова тут с тобой поспорить целых два раза.
Первый... Я тоже, кстати, у меня было два комментария.
Да, первый связан с тем, что отчасти ты прав, но на самом деле просто специалистов нет. На самом деле нет специалистов, которые преподавали бы современные, достаточно активно развивающиеся направления, потому что эти люди идут и зарабатывают деньги или вообще идут и работают. И, конечно, уже сильно зависит от вуза, но практического применения нашему образованию можно найти достаточно мало. В самом образовании людей, которые сталкивались с практическими задачами, тоже не очень много. Людей, которые физически действительно держали это в руках или решали эти задачи, они не преподают, как правило, по разным причинам. Отчасти из-за действительно бюрократии, которая там есть, из-за денег, которые не платятся, по разным причинам.
Маш, ну у тебя это душа, измученная нарзаном. У нас с тобой разный опыт.
У нас с тобой разный опыт, да. Но второй комментарий, который я хотела тебе сказать, у меня же их три этих образования, да? Ну, государственных. И для меня есть принципиальная разница между первым и вторым. И она не в том, что какие-то предметы я считаю нужными, а какие-то предметы я считаю ненужными. А в том, что когда я была старше, я выбирала осознание вообще предмет, б, кафедру, на которой я буду учиться, преподавателей, у которых я буду учиться. И несмотря на то, что там на этой кафедре, ну, на психологической и на этом, в этом образовании тоже были предметы, которые я могла бы посчитать бесполезными, в целом выхлопа с этого образования было больше, просто потому что я выбирала, кого я хочу слушать. Ну, я обращала внимание на квалификацию людей, которых я хочу там слушать, и так далее. А не просто в 17 лет, куда, я не знаю, престижнее, или куда все, или куда поступил, или еще по каким-то причинам, которые, ну, не совсем связаны. Как бы. Точка.
Точка. Толик, а у тебя какие были два комментария к моему? Или ты уже забыл?
Не-не, я помню. Значит, мои два комментария к Мишиному, к Мишиной мысли. Первое, это я подумал, что может из-за того, что я работаю по специальности, что случается крайне редко, по крайней мере, я не встречаю этих людей, люди, которых я встречаю, удивляются, как это я так работаю по специальности, как так вышло. Все-таки какая-то база теоретическая, которую я получил в университете, она все-таки иногда бывает полезной, но не то, что там конкретные какие-то вещи, но в целом как бы направление мысли и системность мышления. Я думаю, это есть. А второй вопрос. Ты сказал, что мы смотрим, как в фильмах там происходит, и нам кажется, что наше образование не так, но в то же время ты же планировал поступать в Стэнфорд.
Планировал.
Почему?
Нет, подожди, так я... секундочку. Я не говорю, что наше образование хорошее. Я просто говорю о том, что мы его сравниваем с тем, что не пробовали. Вот мне так кажется. То есть я эту мысль я имел в виду. А насчет работы по специальности, я, кстати, тоже работаю по специальности. У меня специальность — международный бизнес. Все четко. Все четко. Я считаю, у папы есть очень теория, которая, мне кажется, мне нравится эта теория. Про то, что неважно, чему человека учат в институте или в университете 5 лет, человек, который в него ходил, сильно отличается от человека, который в него не ходил. Потому что происходит какое-то изменение. Связано ли это с тем, что, я не знаю, в течение 5 лет твоей жизни ты занимаешься каким-то обучением? Или ты общаешься с людьми, которые, ну, хоть как-то связаны с наукой или околонаучной. В общем, это в итоге приводит к какому-то изменению твоего, ну, не то чтобы мировоззрения, но, в общем, Вот он сам не может сформулировать, сейчас будет слушать и думает, да-да, не могу.
Вот он сам не может формулировать, это же на самом деле от культуры зависит. Ну вот здесь же в Германии достаточно много людей не имеют высшего образования и не являются при этом необразованными, не начитанными, не интересными. То есть они как-то развиваются по-другому, потому что здесь культура развития по-другому построена.
Секундочку, секундочку. Эта мысль не означает, что человек, который не пошел, не ходил 5 лет в институт, что он необразованный. Эта мысль лишь говорит о том, что он другой. То есть это, я, смотри, с этим тяжело, если честно, ну, не согласиться, потому что есть какой-то опыт, вот жизненный, через который ты проходишь, когда ты получаешь высшее образование. Потому что, например, в отличие от школы, ты уже не живешь с родителями, в отличие от школы у тебя другой образовательный процесс и другая социальная жизнь вокруг этого образовательного процесса. И этот опыт тебя каким-то образом меняет. Точно так же, как меняет, я не знаю, тех, кто в армию ходил, ну, тех, кто служил в армии, у них тоже другой, они отличаются от тех, кто в армии не служил. Или тех, кто работал на заводе, отличаются от тех, кто на заводе не работал. Ну, то есть это просто такая, как бы, такое отличие.
Ну, отличаются.
Другое дело, что в наших, ну, как бы, в наших широтах, так как там 90% людей с высшим образованием, то отличаться от этих людей, ну, как бы, не перспективно с точки зрения твоего социального статуса. А в...
Не, ну высшее образование, высшему образованию рознь.
Ну, конечно.
У нас тоже, ну.
Ну, конечно. Не, ну если ты помнишь, папа говорил такое даже про металлургический институт. Если нас слушают выпускники этого чудесного вуза, вам привет большой. Но как бы обработка металла надфиг.
Нет, у меня нет, во-первых, однозначного отношения к образованию. Я большой специалист по обесцениванию высшего образования.
Поэтому у тебя их три.
Поэтому у меня их три.
О, сейчас мы к этому перейдем. Маш,
да.
Чего у тебя три высших образования?
Почему?
Зачем?
Почему? Почему у тебя три высших образования? То есть я могу понять, первый раз, окей, все пошли, я пошла. Второй раз, я не туда пошла, пойду куда надо. А третий раз?
Слушай,
зачем?
А я по-другому смотрю сейчас на образование, чем тогда. Может быть, будет и четвертый, и пятый, потому что для меня университет – это среда общения и возможность социализации в большей степени, чем образование как таковое. Мне эта корочка, да, не очень нужна, но мне захотелось попасть в какой-то момент в эту среду киношную. Мне захотелось понять, как там устроено и как там вертится. У меня было свободное время, и мне захотелось, я пошла. То есть это не какая-то идея получить высшее образование в этой сфере. Это как раз идея попасть в этот круг скорее общения и посмотреть, как это выглядит изнутри. А если говорить про первые два, ну да, это ж так и было. Ну, не туда я пошла на первое образование, поэтому пришлось получать второе.
Слушайте, мне кажется, что мы начали разговаривать о высшем образовании, делиться своим опытом, не рассказав нашим слушателям, собственно, какое у нас образование. Потому что мы очень много делаем отсылок к нашему опыту, а в итоге получается, что многие люди не поймут, о чем мы говорим. Поэтому давайте по порядку. Толик, расскажи, какое у тебя образование?
У меня чудесная история. Я, значит, зацеплю немножко школы. В школе я учился так примерно. Я выступал на всех мероприятиях. И, значит, пел, пока остальные ребята сидели в классах большую часть времени. Вот за что мне как бы подтягивали оценки. Хотя в аттестате у меня есть тройки по 12-бальной системе. Потом я пришел в универ и как бы по накатанной пошел выступать. Меня знает весь факультет. Я выиграл несколько конкурсов. Я провел мероприятия. И после первого семестра меня отчислили. Это был КНЭУ, Киевский национальный экономический университет, факультет международная экономика. После оглушительного провала я вернулся на полгода в Днепр, собрался с мыслями и поступил заново туда же в КНЭУ, на факультет маркетинга, где, кстати, моя оригинальная стратегия с народным творчеством успешно сработала, поэтому-то я и смог закончить этот факультет. А еще мне жутко повезло с группой, потому что У нас были чудесные девочки, которые помогали мне с учебой. И если бы не они, я бы точно не закончил университет. Девочки, большое вам спасибо.
Слушай, я думал, будет мораль, что ты поехал в Днепр, осознал свои ошибки, вернулся и отучился. А ты на самом деле делал то же самое? Понятно.
Ну, как бы, я переосмыслил немножко. Я не только выступал, я начал ходить, я начал учить что-то, но... Если бы не девочки, точно ничем хорошим не закончилось.
Если бы не девочки. Так, хорошо. Тогда я скажу свою историю. Я после школы поступил на физтех ДГУ на специальность робототехнические системы и комплексы. Где-то на первой неделе сентября я понял, что это не мое от слова совсем. Но я отучился первый год, сдал начертательную геометрию и, в общем, обе сессии, по-моему, без троек закрыл. Но где-то с середины года начал готовиться к тому, чтобы поступать в КИМО на следующий год. И я, когда были вступительные экзамены, у меня в это время была еще сессия, я ездил между экзаменами туда-сюда, сдавая эту сессию, то вступительный экзамен в Киев. И я поступил со второго раза, получается. И уже после этого закончил 5 лет, учился на специальности международный бизнес в Институте международных отношений. Это моя история. Я не участвовал в творчестве, а жил в общежитии, что как бы тоже не способствовало прилежной учебе, но тем не менее является до сих пор таким прекрасным опытом жизненным, который я сильно ценю. Маша, а теперь давай твоя сага. У нас еще полчаса осталось до конца выпуска. Мы
сага,
послушаем,
да,
ее.
Значит, я поступила на факультет прикладной математики. На первой неделе я поняла, что это не мое от слова совсем, но в отличие от тебя, почему-то осталась там. Я помню, как через год мама говорила: «Маша, уходи и перепоступай». Но мне почему-то было жалко потраченного года, и как-то вот я уже с кем-то познакомилась. Вообще, мне кажется, что я была слишком, не знаю, недальновидно в 17 лет. Я не очень понимала, что я хочу, я не очень понимала, как это выглядит, как выглядит взрослая жизнь. Я осталась, потому что мне было жалко потраченного времени и потому что мне казалось, что вот это хорошая профессия. Примерно в то же время я пошла учиться психотерапии, и к концу обучения на факультете прикладной математики я уже психотерапевтическое обучение заканчивала. На третьем курсе я пошла на вечерний на психфак. И через год, разругавшись с преподавателем по общей психологии, я оттуда ушла. После факультета прикладной математики я закончилась. Училась я с 3 на 2. Это было очень плохо, но у меня есть диплом. После этого я пошла на заочный, на факультет психологии в Запорожский национальный технический университет. И еще 5 лет отучилась в Запорожском национальном техническом университете на психолога. Но надо сказать, что я шла туда, потому что я знала людей, которые там преподают. Ну, я уже сказала, я выбирала кафедру в том смысле, что там работали практики, там работали люди, которые действительно, ну, работали с клиентами, являлись практическими психологами в том или ином направлении и вообще, ну, понимали, о чем речь, в отличие от Днепропетровского университета и того, что я видела там. Ну, вот, собственно, эта история. Когда мне было 30 лет, и я уже жила в Москве, я решила, что, ну, была же у меня детская мечта, я же хотела стать режиссером. Я же хотела, когда мне было лет 15, я тоже занималась активно самодеятельностью, хотела стать режиссером. Поэтому я поступила во ВГИК на... Это, на самом деле, не целиковое прям высшее образование, это высшие курсы сценаристов и режиссеров на специализацию «Второй режиссер». Я ее закончила, год это обучение длится, я ее закончила, я поработала вторым режиссером пару лет, не очень активно, но тем не менее у меня было несколько проектов, это действительно очень интересная работа и на самом деле прикольно, но в какой-то момент она вразрез с психотерапевтической практикой стала, и мне пришлось выбирать, и я выбрала остаться в психотерапии и перестать заниматься кино. Ну вот эта вот история у меня такая.
Не грустишь насчет выбора?
Насчет кино? Слушай, я на тот момент сказала, что если бы мне было 20 лет или там 25, я бы, наверное, выбрала кино. Ну, романтика, экспедиции по полгода в какую-нибудь Ленинградскую область, говно месить, извините, или там, ну, по 12 часов на ногах, это все не слишком оплачивается, хотя оплачивается. Но, в общем, а как-то вот уже, когда мне было за 30, это уже как-то было не очень. Потом, у меня же интересная работа психотерапевтическая, она достаточно творческая, она достаточно разнообразная, она, в общем, вполне мне интересна, и поэтому прям уж совсем от этого отказываться мне не хотелось. А если есть практика, то есть определенные обязательства перед людьми. То есть если я назначаю время, я должна быть ко времени. И, соответственно, это совершенно с киношным ритмом жизни не бьется. Ну, абсолютно. То есть невозможно. Они назначают совещание в 3 часа дня, проводят его в 7 часов вечера. И это невозможно совместить с достаточно жестким терапевтическим графиком. Поэтому терапевтической работы стало становиться больше, киношной меньше. Это постепенно произошло. В какой-то момент я уже осознала, что я несколько раз уже отказалась от проектов. Поэтому решила, что, ну, может быть, действительно. Я все попробовала, что мне там хотелось. Ну, у меня выхлопа из этого образования на самом деле очень много такого.
В каком фильме мы можем в титрах увидеть твое имя?
Это были документальные фильмы для российского телевидения, связанные с революцией, например. Ну, то есть сильно вы не увидите там мое имя особенно.
Тогда осенью 17-го года примерно. Он еще не знал. Да, вот это?
Да-да, примерно. У меня очень много выхлопа из этого образования на самом деле, но оно совершенно не то же самое, что образование вот университетское, там, первое или второе, потому что я научилась смотреть искусство, я научилась... У меня выработался какой-то вкус, которого у меня до этого не было. У меня появилось представление о красивом и некрасивом. У меня стало намного больше насмотренности и начитанности в том числе. Это вообще для меня это отдельный, прям очень большой мир. Искусство, культура. Ну, я стала ходить в музеи, чего я раньше не делала. Ну и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Это очень интересно.
Вот я сейчас хочу задать вопрос. Вот как ты считаешь, можно ли было погрузиться в мир искусства без того, чтобы идти в какое-то официальное образование?
Конечно.
И вот и это как бы я подвожу к продолжению нашей дискуссии и к самообразованию, и к самообучению, к саморазвитию. Потому что на самом деле, когда ты ограничиваешь себя, или то, что не ограничиваешь, когда ты выбираешь условно, какой-то вуз, который есть в твоем городе, ты себя ограничиваешь набором тех преподавателей, которые есть в этом вузе. И по теории вероятности, вряд ли это лучшие преподаватели в мире. Просто потому, что какая вероятность? А с другой стороны, есть интернет, на просторах которого такое количество лекций, целых курсов и всего, чего хочешь, от лучших преподавателей мира. Но при этом, я, по моему мнению, по крайней мере для меня, это не является заменой, потому что мне не хватает дисциплины для того, чтобы самостоятельно проходить какой-то курс целиком. То есть в какой-то момент, как в тренажерном зале, ты когда тренируешься, у тебя там делаешь упражнения, и вот когда ты делаешь его без тренера, ты, например, сделал 8 повторений, а 9-10 ты уже думаешь делать, но как-то оно тебе так тяжело, думаешь... Лучше поберегу себя. А когда ты делаешь с тренером, он тебя заставляет делать вот 9-10 раз, и именно они как бы самые важные для того, чтобы у тебя был результат. И вот мне кажется, что в образовании какая-то такая же ерунда. То есть ты в какой-то момент упираешься либо в какую-то задачу, либо в какую-то тему, которая тебе неинтересна. И за то, что у тебя не давлеет требование преподавателя или требование курса, что ты должен это закончить, или кто-то на тебя не смотрит и не говорит... ты должен, то, по крайней мере, я бросаю на этом этот курс и так его не заканчиваю.
Для меня это, ну вот, самообразование не равно образованию по другой причине. Я как раз могу и закончить курс, до конца послушать. Но никакую тему я не могу начать с нуля. То есть мне нужна база, короче говоря. Вот в своей области, в психологии, в психотерапии, я абсолютно самостоятельно могу найти курс, который там мне интересен, который меня углубит, и прослушать его до конца абсолютно, там, с кем-то обсуждать или ни с кем не обсуждать, это второй вопрос. Но в абсолютно новой для меня области, если меня в эту область не введут, я сама туда не войду. Я не буду знать, по какому принципу выбрать курс. Я не буду понимать, мне как будто бы сначала нужны координаты, вот прям платформа, и туда я уже буду накидывать, я могу уже сама накидывать.
Ну как это... Filmmaking 101. Находишь курс и вперед.
Ну, нет.
В американских вузах есть кодировка курсов. Вот это 101, это вводный курс для первого курса. Ты можешь по любой теме находить курс, на котором приписано 101, и там будет то, с чего можно начать.
Может
вот
быть.
Тебе моя
мудрость. Может быть,
мудрость.
Не знаю. Ну, углублять какие-то знания мне в этом смысле интереснее, чем базу получать самостоятельно.
Даже если там тема полностью отвечает моим текущим болям, я все равно не начну, потому что я знаю, что я сразу же его брошу.
Потому что там не будет дня кафедры.
Да, 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 не смогу выступить.
Да.
Да. Но мне кажется, что я вот думаю и не могу понять. Решение новых задач, там, например, по работе, в тех сферах, в которых ты раньше задачи не решал. Ты находишь это решение самостоятельно. Это же все равно самообразование. Но просто это не курс.
Нет. Ну, камон. Нет. Ну, да, все самообразование. Вот я, значит, сырники не умел готовить. Посмотрел видео на YouTube. Считается ли это, что я прошел курс по сырникам?
Я думаю, что считается.
Да нет.
Я думаю, что не считается.
Не считается.
Хорошо, где грань между вот непонятно чем и самообразованием?
Ну, подожди. Получение любых знаний не является образованием. Потому что все-таки у образования есть какая-то структура. То есть, если ты прочитал, то можно, когда Твиттер читаю с утра, это уже образование, потому что узнаю что-то новое. Ну нет. Все-таки, по крайней мере, для цели нашей дискуссии, я предлагаю принять образование, когда ты получаешь какие-то более фундаментальные знания в какой-то из областей, в каком-то предмете. То есть то, что ты не можешь получить там из одной статьи или даже одной лекции.
Мне кажется, что для меня образование – это какой-то фетиш вообще. Ну,
вот-вот, я тоже так думаю.
Да, я время от времени всерьез, ну, например, есть вот эта цитата из Стругацких, она мне очень нравится. Они не знали, что такое счастье и в чем именно смысл жизни, и приняли за рабочую гипотезу, что счастье в бесконечном познании неизвестного и смысл жизни в том же. Вот меня прет. Время от времени у меня возникает какая-нибудь идея или ощущение, что есть какая-то область знаний, в которой у меня большие дырки, например, или в которой я плохо разбираюсь. И у меня возникает желание такое, я даже не могу это описать, оно такое очень-очень скрупулезное. Я никогда это потом скрупулезно так до конца не довожу, ну вот, чтобы прям совсем. Но изначально посыл такой, что мне хочется прямо вот все аккуратненько заштриховать, вот всю, вот узнать вот прям все. Вот если историю я люблю там, а это ж невозможно, поэтому это можно бесконечно об этом думать, там историю, философию, я не знаю, какую-нибудь культурологию, какую-нибудь, вот зацепить какую-нибудь область и начать в ней, надо же, слушай, вот можно еще там, а я вот не знаю, сначала мне надо структуру, потом мне надо это дело аккуратненько заштриховать, потом в какой-то момент я, ну, наедаюсь этим, и мне становится хватит. Поэтому ни в одной из этих областей у меня до конца прям вот, чтобы вот я прям захотела выучить и выучила. Ну, во-первых, это невозможно, потому что в основном области гуманитарные, да? А во-вторых, да, в какой-то момент меня отпускает. Но периодически мне кажется, что я так, ну, развлекаюсь периодически. Мне так
кажется. Мне кажется, в Мише есть что-то такое. Иногда просыпается. Ну, есть у меня ощущение. Вот, например, ты начал там пить вино.
Так.
Ты потом начал узнавать про вино и как бы рассказывать, и нести благую весть людям. Ты же наверняка как-то самообразовывался на тему вина.
Ты понимаешь, с вином другая история. С вином другая история. Я же его пью не потому, что мне интересен предмет, а мне интересен результат. Вот, поэтому не могу сказать, что вино как-то связано. Но мне нравится твой ход мысли, что можно как бы мой винный алкоголизм превратить в образование.
Образование, конечно, конечно.
Да.
А до этого коктейльный алкоголизм.
Коктейльный алкоголизм.
Да.
Ну, кстати, с коктейлями другая история. Ну, ты знаешь, ну, в том плане, что мне коктейли почти никогда не нравилось пить, а скорее мне нравится их делать, чем пить. Ну, нет, мне кажется, ты путаешь все-таки хобби и получение образования.
Нет, так у меня же это тоже хобби, это же не образование.
Да, в том-то и дело. Вот если бы ты то, что ты начал говорить, и тебе ты заинтересовалась культурологией, решила получить диплом.
Нет, нет, лекции по истории или лекции по культурологии я слушаю в качестве хобби, вечером отдохну.
Нет, так я тоже слушаю лекции про устройство головного мозга в качестве хобби, но это же не делает, ну, это не означает, что я получаю образование по нейробиологии.
Нет, понимаешь? До тех пор, пока ты у себя в голове не выстроил структуру предмета, не означает, мне так кажется. Ну, вот как ты сказал, курс 101, да? Если ты прослушал где-то самостоятельно какую-то базу, и потом на эту базу нанизываешь знания, ты можешь взять это в одном месте или в разных, то это самообразование. Это не образование, в смысле высшее.
Мне кажется, что из-за того, что мы, наверное, разное подразумеваем под наукой, из-за того, что ты говоришь про гуманитарные науки в основном, то и, наверное, как бы в них гораздо более размытые границы условно базовости образования. Ну, потому что такое базовое образование в истории? Нет базового образования в истории.
Ну, подожди, есть люди, которые получили диплом с образованием историк, и у них есть свое об этом представление, которого у нас, между прочим, нет. Потому что никто из нас не историк.
Ну, вот и скажи, если ты... То есть есть человек, который получил диплом историка, а есть ты, которая прослушала вводный курс по истории. И как бы это же вас не ставит на один...
Не ставит. А я и не говорю... Нет. Для меня самообразование, это то, что я сказала с самого начала, ну, тебе, что для меня самообразование не равно высшему образованию. Для меня самообразование – это такое саморазвитие. И мне кажется, что невозможно заменить одно другим. У меня есть высшее образование по специальности, там, я психолог, здесь чуть-чуть по-другому.
Слушай, ну, насчет, мне кажется, тут вопрос отношения к тому, что ты делаешь. То есть, а не вопрос в том, получишь ли ты в итоге диплом или нет.
Ну вот смотрите, я попробую сформулировать. Мне тяжело пока дается, дорогие слушатели, формулирование мысли сегодня, но мы записываем в необычное время. Вот смотри, я, например, не люблю читать. Ну, в смысле, процесс чтения мне доставляет дискомфорт. Я при этом читаю, то есть если я раньше, там, в школьные годы я из-за этого не читал, как-то со временем я втянулся, и я стал читать больше, и сейчас я читаю, как мне кажется, достаточно. Но у меня еще с тех пор, наверное... Есть какая-то, ну не то чтобы отторжение, но нежелание читать художественную литературу. Потому что для меня чтение – это труд. Я не получаю удовольствия от процесса. И поэтому я себе привязал, что этот труд хотя бы полезен тогда, когда ты получаешь новую информацию. И поэтому я читаю всегда обычно нон-фикшн. Либо биографии, либо какую-то бизнес-литературу. Потому что, когда ты читаешь, материал усваивается лучше, чем когда ты там его слушаешь или смотришь видео. И поэтому, как бы, это мой способ вот чтения. И поэтому я потерял мысль.
Но, между прочим, раз уж ты свою мысль потерял, я свою ставлю. Можно же получить много информации из художественной литературы. Это просто информация другого толка.
Она выдуманная.
Нет.
И, соответственно, ее ценность не больше, чем мои собственные фантазии.
Выдуманный сюжет, да. Ну, сюжет выдуманный. Возможно.
А, так.
В какое время этот сюжет был написан? Как это время отразилось на том, почему именно такой сюжет? Как отразилась биография автора на том, почему именно такой сюжет?
Но это же все домыслы. Это же все домыслы. Ну, в том плане, что...
Что хотел сказать автор?
Да, что хотел сказать автор? В том плане, что ты не знаешь никогда, во-первых, ни что хотел сказать автор, когда ты читаешь вот эту литературу, какие знания или факты, приведенные в ней, являются настоящими, какие выдумка или привлечение автора. И, соответственно, вся информация, которую ты получаешь в художественной литературе, она вся имеет такую же ценность, как твои фантазии. Но я недавно прочитал статью о том, почему нужно читать художественную литературу. Потому что художественная литература – это способ для тебя, хоть и через выдумки автора, понять чувства других людей. И поэтому чтение художественной литературы вырабатывает эмпатию. Потому что у тебя, кроме как, когда ты читаешь «мне было так от этого грустно», нет способа понять, от чего людям бывает грустно. Ну вот,
это хорошее, никто это так никогда объяснение, не описывает. Да, это хорошее объяснение.
Вот. И поэтому, как бы, художественная литература развивает эмпатию.
Через это много чего познается. Через это все равно познается эпоха, в которой эти люди жили. Если ты достаточно много читаешь одной эпохи, ты видишь там некоторый общий срез. Ты
на секундочку. ты чувствуешь исключительно эту эпоху
глазами
этих людей. Конечно. А эти люди не являются представителями этой эпохи. Нет. Чаще всего. Эти, ну, потому что это образованные люди, которые умели писать, читать. И для большинства эпох нашей истории это...
Ты видишь часть, ну хорошо, ты видишь часть, но тем не менее. Ты видишь, да, глазами этих людей, да, наверное, их меньшинство. Но это способ прикоснуться, понимаешь, это способ почувствовать это время, а не только прочитать о нем фактологически, вот через эмпатию, как ты выражаешься.
Секундочку. Но опять-таки, видишь, есть книжки исторические, которые не являются просто перечислением фактов, но являются перечислением достоверных или более-менее достоверных фактов. Ну и... информации. То есть ты уже
может быть, читаешь... может быть. Ну, я в этом смысле против нонфикшена ничего не имею. И против ну, более-менее фактологически проверенной литературы. Я просто говорю о том, что художественная литература передает атмосферу, будем так говорить.
Атмосферу.
Передает. Я недавно прослушал, вот Дима Дубилет в своем видео рекомендовал книгу «Мальчик в полосатой пижаме». Мы пока ехали в Днепр на машине, прослушали ее целиком.
Ух, кошмар.
Книжка достаточно тяжелая, хоть Дима и говорил,
тяжелая.
Но мне... Ты читала, да?
Угу.
Мне интересно теперь у него спросить, почему же он ее посоветовал. То есть она очень красиво написана, там, детским языком, повествование от лица ребенка, и про концлагерь, про геноцид, трагическая история. Можно получить удовольствие от того, как она написана. Но найти причины, для чего ее читать...
Ну, в смысле, как бы не... Толик, подожди секундочку. А как еще ты сможешь... Вот смотри, проходит время после Холокоста, проходит там третье, четвертое поколение, нет свидетельств очевидцев, да? Как еще ты поймешь... ужас происходившего, и как еще ты поймешь, что это то, что не должно, например, повторяться. Ну, ну было и было, мало ли что еще было, да? То есть это же как раз и есть способ ужаснуться, потому что у литературы нет задачи вызывать только приятные, да, ощущения. У литературы есть задача вызывать неприятные переживания в том числе. Эта задача, это было неприятное время, неприятное, оно должно быть описано, чтобы те, кто это читают, могли хотя бы немножко соприкоснуться с событием. Если описано событие болезненное, значит, это достаточно болезненно читать. И я в этом смысле с Мишей согласна, чтение – это труд. И для меня чтение – это тоже труд, и мне стало последнее время, последние годы, мне стало сложнее читать, чем раньше. Все раньше я читала, ну, прям там запойно и могла большие книжки читать, то сейчас мне это тяжело дается.
Просто, видимо, я плохая целевая для этой книги, потому что я достаточно много информации об этом знаю, и там и в Израиле был по всяким музеям, и в принципе, поскольку мы с вами еврейская семья, то так или иначе с этой информацией сталкиваешься чаще, чем в нееврейских семьях.
Может быть, понимаете, тут какая штука. У меня есть, может быть, это профессионально, может быть, это с чем-то другим связано, может быть, наоборот, я в эту профессию попала, потому что у меня такой тип восприятия, но мне кажется, что все-таки есть, ну, еще какое-то чувственное научение, вот эмпатическое научение, да, когда я познаю что-то через то, как я чувствую, а не через то, как я думаю. Когда я приобретаю какой-то опыт достаточно объемный через переживания. И для меня это тоже обучение, как, ну, немножко другого рода, но тем не менее. Ну, как научиться, например, как научиться быть там психотерапевтом? Недостаточно для этого прочесть 20 книг, недостаточно для этого прослушать 20 лекций. Нужно почувствовать, как это. Нужно почувствовать, как это быть на месте того человека, который твой клиент. Нужно почувствовать, как это, когда тебе страшно, горько, грустно. И вот этот весь спектр, его нужно каким-то образом пережить самому. И тогда ты в состоянии... Это расширяет навыковую какую-то, ну, составляющую. Тогда ты в состоянии почувствовать, что-то понять или предположить про другого. Это другой тип научения вообще. И мне кажется, что вот литература, как и искусство, как и живопись, как и кино, относится к этому типу научения. Когда ты учишься через сопереживание, расширяешь свой эмоциональный...
Диапазон.
Диапазон, спасибо. Да. Ну, расширяешь эмоциональный, а не только интеллектуальный или там вот, ну, сколько там знаний у тебя.
Если бы сейчас вы бы могли встретиться с собой 17-летним там, в конце 11 класса, что бы вы посоветовали себе с высоты уже сейчасшнего опыта, что делать с образованием? Ну, давай начнем с Толика, потому что он...
Чтобы у вас было больше времени подумать, да. У меня дело в том, что когда я поступал и первый, и второй раз, у меня была логика при выборе факультета, чего нет у многих, да, люди там идут, все идут на международную экономику, и я пойду. Я знал, что чем бы я ни занимался в жизни, все равно это нужно продавать. Чтобы построить правильные продажи, нужен маркетинг. Соответственно, я пошел на маркетинг, зная, что мне это пригодится, чем бы я в жизни ни занимался. В принципе, так оно и вышло.
Хм. Ну хорошо, а кроме выбора, давай так, я немножко увеличу свой вопрос. Да, то есть, кроме выбора, собственно, профессии, самого подхода, вот ты, у тебя есть возможность там 5 минут поговорить с собой в конце учебы в школе и рассказать, что тебя ждет в ближайшие 5 лет, и посоветовать что-то.
Я бы посоветовал идти искать работу раньше, любую работу. То есть, условно, там на первом курсе или там на втором семестре первого курса сразу идти работать. Потому что я очень много времени потерял, раздумывая, чем бы мне хотелось заниматься. Вот этим я не хочу, этим хочу, тут я себя не чувствую. И вот когда я нашел правильную сферу интереса, я только тогда пошел работать. А на самом деле для практики, для там, жизни после вуза, важнее всего тот опыт, как мне кажется, который ты получаешь уже непосредственно на месте работы, больше, чем тот опыт, который ты получаешь в университете. Ну или, по крайней мере, не меньше. Поэтому я бы пошел работать раньше. А так, в целом, я считаю, что мне повезло сделать все правильно, хоть и со второго раза.
Ну, я бы посоветовала себе 17-летней идти на психфак сразу или на любое гуманитарное образование. И, в принципе, мне кажется, я бы посоветовала, вообще я бы посоветовала себе тогдашней уезжать из Днепропетровска. Я бы посоветовала себе уехать раньше. Но, честно говоря, я думаю, что я не смогла бы тогда. Поэтому, ну, то есть я не уехала не потому, что не было такой мысли, я не уехала, потому что я тогда не могла уехать. У меня не было на это сил или, я не знаю, чего-то еще у меня на это не было. А еще я бы посоветовала себе немножко внимательнее изучать возможности образования. Ну, вообще, какие возможности существуют, чему учат. Не ограничиваться тем представлением, которое и без того есть, про которое все рассказывают. Национальный университет. Университет – хорошо, базовое образование, точка. Да? А пошире изучать, чему вообще учат и где это применимо после вуза. И не очень бояться того, что я же не пошла на психфак тогда, потому что я думала, что психология после вуза неприменима только психологам в школе. Ну, то есть немножко не бояться больше изучать применимость этих профессий.
Интересно. А я не знал, что тебе было интересна психология и тогда еще.
Да.
Я бы, кстати, если уже вы спросите меня, этот же вопрос. Я бы, кстати, в отличие от тебя, Толик, я бы не советовал идти работать с первого курса. Я бы советовал, потому что я считаю, что социальные навыки и умение коммуницировать вот в этом возрасте окончательно формируются. То есть, когда у тебя нету условно возможности отступить назад и там спрятаться за дверью квартиры своей родительской, и тебе нужно там самому решать какие-то конфликты, самому, я не знаю, там обрастать новыми связями. Мне кажется, это очень важный период в жизни и формировании личности. И поэтому, если ты начинаешь работать там сразу же на первом курсе, ты себя лишаешь, с одной стороны, возможности вот это все сформировать, с другой стороны, ты себя лишаешь возможности пожить беззаботной жизнью студенческой, которая, в общем-то, не возвращается потом. И поработать ты успеешь, как бы вся жизнь впереди, а вот эта жизнь, она будет, как бы, пройдет. Поэтому я бы не рекомендовал работать с первого курса. И о себе бы я посоветовал не выбирать изучать французский язык, ибо вот это вот кажется совсем с высоты опыта бессмысленно потраченным временем, потому что сейчас я не могу даже бутылку воды заказать в ресторане на французском языке. Хоть у меня есть диплом, что я свободно им владею.
Так а что вместо этого? Это же просто как доп. Фича была.
Вместо французского?
Да.
Английский. Вообще, у меня общее как бы пожелание к всем не изучать языки, которыми у вас нет возможности пользоваться.
Да, это, кстати поздно приходит это осознание.
Да, да,
такой
да,
красивый
да.
Французский язык, я тоже его когда-то учила. Такой красивый, ну блин. Учите испанский, ребята, китайский учите, если вам что-то хочется.
100%.
Так а какая в этом плане разница китайский и французский? Все равно никто из нас не говорит ни по-китайски, ни по-французски, и возможности говорить нет.
Не, ну просто условно, если ты китайский выучишь, то у тебя появится возможность вести бизнес с Китаем, например. А если ты выучишь французский, все, с кем тебе нужно вести бизнес во Франции, говорят по-английски. Ну, вот такая идея. То есть, ну, если ты не планируешь уезжать туда жить... Тогда как бы проблема еще с языком в том, что как долго ты его не учи, если ты перестаешь им пользоваться, он у тебя выветривается из головы достаточно быстро.
Ну и восстанавливается легче восстанавливается.
Я через год или через два после выпуска попал во Францию. Я говорю, я мог на 5-м курсе переводить синхронно с русского на французский. Я не мог сказать вообще ничего. Я не понимал, о чем мне говорит таксист. Я могу сказать какие-то базовые фразы, которые можно из разговорника прочитать. И все это после 5 лет, 5 раз в неделю, мать его, французский язык.
Хочу немножечко вернуться к тому, что я себе советовал. Я бы не советовал себе отрезать этот пласт жизни, связанный со студенческим весельем. Просто в том возрасте у тебя хватает сил на все, и словно ты возвращаешься после работы, в твоем случае в общагу, и никуда не пропадают студенческие годы.
На это радость.
Эх, тот возраст. Толик, я смотрю, я считаю, что это должно проходить наше красной нитью через все наши подкасты, только переживания о возрасте.
Да, да. Вот Маша сегодня сказала, что вот после 30 там чего-то там ла-ла-ла. Я как бы подметил, что все-таки есть разница после 30 или до.
Так, давайте тогда попрощаемся.
Всем спасибо, что послушали наш чудесный выпуск про образование. Читайте книги, изучайте живопись. Не знаю, почему я это сказал, но тоже полезно.
Изучайте что-нибудь, профилактируйте себе Альцгеймера. Знаешь, для профилактики Альцгеймера после 40 надо начать учить новый иностранный язык, который никогда не учил, и играть на новом музыкальном инструменте, на котором раньше никогда не играл.
Вот-вот перешагну за 30, буду думать, что же там после 40.
Всем пока.
Пока.
Пока.